Говорит радио «Свобода». В эфире «Европейский час» поверх барьеров. У микрофона Андрей Шароградский. В нашей программе «От колена до мозга. Путешествие по человеческому телу на голландской выставке». Русский европеец Николай I. Европейский музыкальный календарь. Абстракционист Рупрехт Гайгер в мюнхенском Ленбаххаусе. Начнем с Берлина. В знаменитом выставочном зале Мартин Гропиус-Бау открыта новая экспозиция «Власть и дружба». Она посвящена двум столицам – Берлину и Петербургу – и охватывает с 1800 по 1860 годы. Выставка подробно освещает союз Пруссии и России в борьбе против Наполеона, родство и дружбу царствовавших семей и взаимовлияние культур. Символом выставки стали установленные в центре главного зала две пары знаменитых коней Клотта, посланные Николаем I королю Пруссии Фридриху Вильгельму IV в подарок в 1843 году. На выставке побывал Юрий Векслер.
Трудно назвать другое время, когда немецко-российский культурный обмен был бы столь интенсивным, как в первой половине 19-го столетия. Причина этого кроется, во-первых, в политической ситуации в Европе, и, во-вторых, в родственных связях между прусской и российской династиями. В 1817 году состоялась свадьба российского великого князя Николая Павловича, будущего царя Николая I, и принцессы Шарлотты Прусской после перехода в православие Александры Федоровны, что придавало связи между государствами целиком частный характер, отмеченный взаимной симпатией. Выставка в Берлине впервые столь всеобъемлюще освещает эти особые отношения Пруссии и России, отразившиеся в замечательных произведениях искусства и в культурно-исторических документах. Выставку подготовил фонд прусских замков и садов Берлина и земли Бранденбург в сотрудничестве с такими партнерами, как Государственный Эрмитаж, Государственный музей-заповедник Петергоф, Государственный музей-заповедник Царское Село. Говорит директор Государственного музея-заповедника Царское Село Иван Петрович Саутов.
Как влияла культура Германии на Россию и Россия на Германию в царствование трех императоров Александра I, Николая I и Александра II? И проникновение в культуру, в архитектуру, в живопись. Казалось бы, мы у себя, например, открыли по-новому неизвестного художника Крюгера, неизвестного для Германии. Здесь он был, Крюгер, как его звали, лошадник. Он рисовал батальные сцены, ему прекрасно выдавались эти лошадиные крупы. Приглашенные в Россию к русскому двору, он раскрылся как портретист изумительный. Вот мы привезли уникальные крюгеровские портреты императорских великих князей. Вот проникновение немецкого художника уже в русскую культуру совершенно в другом разрезе, в другом ракурсе.
Я беседую с одним из кураторов выставки, доктором искусствоведения Адой Раев, учившийся в 70-е годы в России. В чем суть послания выставки современной публике?
Мы хотим вернуть в память эпоху, которая, ну, хотя бы в Германии, и, я думаю, немножко и в России забыта. В смысле, у вас это не сама эпоха забыта, но эти тесные связи, которые тогда существовали между Пруссией и Россией, и вот богатство этих культурных контактов мы на этой выставке показываем. И нам кажется, что они достойны, чтобы о них снова вспомнить, и что это очень красивые такие объекты, которые свидетельствуют о любви к детали, художественному и ремесленному совершенству, которые характерны для этой эпохи.
Русский двор говорил по-французски.
Да.
А родственные связи были с Германией очень интенсивные. Угу. Все-таки немецкий язык был в ходу в русском дворе. Эти семейные связи осуществлялись общение на немецком языке или на французском языке?
На французском языке, хотя Николай, он говорил по-немецки. И Шарлотта немножко тоже говорила по-русски, благодаря усилиям Жуковского. Вот, но это тогда это было нормально, что они еще общались на французском. Французский язык был, в общем-то, для всех дворов, так сказать, общая основа.
Все-таки это было больше прусское влияние на Россию.
Ну, на этот вопрос трудно ответить. Конечно, можно, если сравнить только количество имен немецких и русских, которые здесь звучат, то, может быть, преобладают немецкие имена. Но ведь надо помнить о том, что в XVIII веке и еще и в XIX веке Европа была как бы, ну, в культурном плане, она была единая. И, так сказать, художники разного национального происхождения, они работали во всей Европе. Россия начала входить и со своими художниками, и творениями в Европу, что было воспринято с большим интересом. Об этом свидетельствует, например, колония Александровка, которая, в принципе, как раз отражает общий для эпохи поиски некого национального искусства. Это и у вас происходило, и у нас происходило. И я думаю, символический момент такой, что Александровка является одним из самых первых примеров осуществления этой идеи национального искусства, и она происходила не в России, а в Германии. Это некий такой парадокс, но, может быть, и как раз он и показательный.
Упомянутая Адой Раев деревня Александровка – это 13 русских срубов с ажурной резьбой, составляющих Андреевский крест из двух улиц. В 1813 году Александр I, имя которого носит Берлинская площадь Александерплац, преподнес в дар прусскому королю Фридриху 21 солдата-песенника, а позже еще 7 солдат-великанов. Когда российский император скончался, прусский король решил построить для этих своих русских подданных колонию в Потсдаме и назвал ее Александровкой. Чертежи для строительства деревни получили из России. Облик деревянных домов напоминает о проектах сельских изб, разработанных для окрестностей Петербурга архитекторами Росси и Монфераном. В настоящее время организации ЮНЕСКО Александровка включена в фонд мирового культурного наследия, говорит Ада Раев.
Или если взять Михаила Глинку, мы тут показываем его портрет, его личную скрипку. Его очень поддерживали здесь, в Германии, по поводу создания русской национальной музыки.
Что касается Михаила Глинки, умершего и похороненного в Берлине, впоследствии его прах был перенесен в Россию, то в городе сохранена как мемориальная его могила, а одна из берлинских улиц носит имя композитора. На выставке представлены изумительные красоты эскизы оформления первой постановки Руслана и Людмилы. Отличительной чертой этой эпохи был живой, обоюдный, художественно-культурный обмен, и в этом процессе можно выделить фигуры архитекторов Василия Стасова и Карла Фридриха Шинкеля, немецкого мыслителя Александра фон Гумбольдта и российского поэта Василия Жуковского. Прусские и русские царские дворы любили и умели развлекаться, тщательно готовя костюмированные действа, в которых принимали участие и сами царственные особы. Один из таких праздников стал поводом для написания Василием Жуковским стихотворения «Лала Рук». Так назывался праздник, данный в Берлине 15 января 1921 года прусским королем Фридрихом по случаю приезда его дочери, великой княгини Александры Федоровны, и зятя, будущего императора Николая I. На празднике были разыграны живые картины на сюжеты, заимствованные из поэмы Томаса Мура «Лала Рук». Роль индийской принцессы Лала Рук исполняла сама Александра Федоровна. Жуковский, присутствовавший на празднике, написал стихотворение, в котором образ Лала Рук превратился в символ поэзии, поэтического вдохновения. Берлинская выставка по традиции выставок «Москва-Берлин, Берлин-Москва» должна быть показана и в Петербурге, где она в несколько иной концепции будет посвящена Александре Федоровне, говорит директор Государственного музея-заповедника «Царское село» Иван Петрович Саутов.
Мы отбирали больше экспонатов и могли привезти больше экспонатов. К сожалению, финансовые проблемы не позволили это сделать. Думаю, что нам в России, может быть, удастся реализовать то, что мы не смогли реализовать здесь.
Выставка «Власть и дружба» в рассказе Юрия Векслера.